Величайшим по своему значению текстом Библии являются слова 17 стиха 1 главы послания Римлянам. Гласят они так. «В нем, то есть благовествовании Христова, открывается правда, вернее, праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Эти слова «праведный верою жив будет» повторяются 4 раза на страницах Священного Писания. И вот сегодня с Божьей помощью мы постараемся вникнуть в значение этих чудных слов. И чтобы это сделать, мы должны хотя бы вкратце познакомиться с теми местами, где они упоминаются. В первую очередь мы их находим в Ветхом Завете, в книге пророка Аввакума. Не без значения тот факт, что эти слова впервые сказаны в Ветхом Завете и затем повторяются 3 раза в Новом Завете. С первого взгляда может показаться немножко странным, что основной текст Евангелия находится в Ветхом Завете. То есть, что апостол Павел, чтобы установить факт спасения в Иисусе Христе через веру, ссылается на слова, написанные ветхозаветным пророком. Но это, возлюбленный, только доказывает, что Евангелие не какая-нибудь новая выдумка, но что оно имеет свои корни в далеком прошлом. Оно изложено во всех святых писаниях Ветхого Завета от самого начала до конца. Этот факт тоже говорит нам, что в Евангелии никаких изменений не было. Евангелие Аввакума является Евангелием Нового Завета. Правда, благая весть стала яснее с освящением ее Духом Святым, но путь спасения за все время, начиная с Эдемского сада, был одним и тем же. Никто никогда не спасался своими добрыми делами. Как в прошлом, так в настоящем и в будущем спасение остается без перемены, ибо Иисус Христос, начальник и совершитель нашего спасения, вчера, сегодня и вовеки тот же. Евангелие одно. Как спасались люди до явления Иисуса Христа на нашу землю, так они спасаются и после Его прихода, а именно по благодати Божией через веру в Сына Его. Небо и земля придут, но слова Его никогда не придут. Слава и благодарение Ему. Итак, мы видим, что апостол Павел, ссылаясь на ветхозаветные изречения пророка, чтобы доказать, что мы получаем оправдание через веру, показывает нам, что Евангелие имеет свое начало, свои корни в Ветхом Завете. Заметьте, как часто мы читаем на страницах Евангелия и в посланиях слово «написано», и как постоянно Иисус Христос ссылается на Ветхий Завет. Вы помните, что Спаситель сказал после своего воскресения, когда Он по дороге в Эммаус беседовал с 2 шедшими из Иерусалима учениками? Слушайте, что Он им говорит. «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Дальше заметьте, как все авторы посланий постоянно ссылаются на Ветхий Завет, чтобы доказать и подтвердить ту или иную истину Евангелия. Но кто-то скажет, ведь эти ветхозаветные авторы не могли знать значение своих изречений, так как сказаны они были совсем с иными намерениями, чем они употребляются или цитируются в Новом Завете. Да, это верно. Но вопрос не в том, что намерены были сказать эти авторы, но что имел в виду Дух Божий, побуждающий их это сказать. Чаще всего пророки сами не знали полного значения своих пророчеств, но Дух, через которого они говорили, знал. Дух, которым водимы были эти ветхозаветные авторы, есть тот же Дух, который вдохновлял авторов Нового Завета. Поэтому, когда новозаветные авторы цитируют Писание Ветхого Завета как исполнение определенных событий, то этим самым Дух Божий показывает, что Он намерен был сказать. Вряд ли Аввакум мог знать полное значение сказанных им слов «Господом праведный, своею верою жив будет». Он, наверное, не понял их как пророческие слова, но вернее как слова утешения, которые Бог ему сказал во время весьма тяжелых испытаний. Посмотрим, в каких обстоятельствах пришло это слово пророку Аввакуму. Это было тяжкое время для народа Божия. Общая ситуация страны была удручающая. Об этих обстоятельствах пророк в первой главе своей книги жалуется Богу такими словами. «Для чего даешь мне видеть злодейство, — говорит он Богу, — и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор». Таково было положение в его стране, но международная ситуация была еще более угрожающая. Изо дня в день ожидалось вторжение неприятеля. Они были окружены враждебно настроенными халдеями, и беда была в том, что Бог, казалось, не обращал внимания. Он как будто ничего не делал. Так открывается история Аввакума. Но мы видим дальше, что Бог ответил пророку. Но, увы, этот ответ показался ему хуже молчания. Он жаловался, что Бог ничего не делает, что он безразличен в присутствии зла и неправды. И теперь Бог ему отвечает такими изумительными словами: «Я делаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, весь он идет для грабежа». Иными словами, Бог говорит, что действительно, вам кажется, что я ничего не делаю, но не так. Я делаю мое дело. И если бы я вам сказал, что я делаю, то не поверили бы. И тогда Бог сказал, что он делает. Он поднял самых злейших и необузданных из народов, халдеев, как орудие для исполнения его намерений и его плана. Тогда Аввакум, возражая, говорит: «Но ведь это хуже, чем было. И так достаточно плохо, что Бог ничего не делает. Но теперь он говорит мне, что он употребляет врага для исполнения своих планов и намерений». Все это Аввакуму было непонятно. И вот тут пророк принимает важное решение. Слушайте: «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Не понимая всего этого, пророк прибегает к единственному оставшемуся ему выходу, а именно свои сомнения, боязни, недоумения он слагает у ног Божьих. Тайны Божьего провидения, в которые Аввакум никак не мог проникнуть, он приносит в молитве и в ожидании перед Богом. В этом была его мудрость. И когда он так поступил, то Бог ему ответил. Как часто в наши дни мы слышим, люди говорят, что Бог делает? Почему он не остановит зло? И Бог сегодня дает нам тот же ответ. «Я мое дело делаю, и если бы я вам сказал, то вы бы не поверили и не поняли бы. Я поднимаю и употребляю людей, которых вы больше всего боитесь». Не спорь, мой друг, с Богом. Остановись и слушай, что Он тебе скажет. Это именно Аввакум сделал. Он закрыл свои уста, но открыл свои уши, чтобы узнать, что скажет Бог. «Пойду на стражу мою и узнаю, что скажет Он во мне». Но он не только вошел на башню свою, но он ожидал, пока не получил ответ от Бога. Когда он решил ожидать, то Бог ответил ему, ибо тут сказано: «И отвечал мне Господь и сказал». Что он ему сказал? Тут мы впервые встречаемся со словами нашего текста: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет». В этом стихе описаны два рода людей. Даны два портрета – человека надменного и человека праведного. В эти два разряда впадает весь мир. Мы делим людей на различные национальности, расы, социальные, интеллектуальные и экономические группировки. Но Бог и Библия признает только два класса людей, и каждый человек впадает в один из этих двух, или к надменным, или к праведным, или к возрожденным, или невозрожденным. Третьей группы нет. Заметьте, что в основе жизненной философии первой группы лежит надменность, гордость, самолюбие и высокомерие. В основе же второй группы – вера. Вера в Бога, вера в Иисуса Христа. В этом, дорогие мои, вся разница. Посмотрим вкратце на эти два класса людей. В основе нечестивого лежит грех гордости. В следующем стихе, во второй главе книги пророка Аввакума, более подробно описан этот человек. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен. Величайший грех, дорогие мои, это грех гордости, душа, поднимающаяся в противлении Богу. Гордость, можно сказать, основной грех падшей человеческой натуры. Если есть один общий всему человечеству грех, то это грех надменности, где его только не найдешь. Пойдите к сильным и высоким мира сего, и там вы его найдете. Или пойдите к нищим и самым несчастным, и там вы его найдете. Вы можете найти столько же гордости в нищем, покрытом тряпьем, как в принце в царской одежде. И в одном вы можете быть уверены, какой бы образ гордость не принимала, она всегда ненавистна Богу. Бог ненавидит гордости. Он низлагает надменных, а смиренным дает благодать. Гордый, надменный, высокомерный человек не может в одно и то же время быть праведным. Он себя не считает грешником. Он не считает нужным исповедовать свой грех, потому что он воображает себя достаточно хорошим, по крайней мере, не хуже других. Иисус Христос привел пример такого человека в одной из своих притч, сказав: «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю“, и так далее. Этот фарисей представляет один разряд людей. Он уверен в себе. Он праведен в своих глазах, он не нуждается в прощении, он лучше других. Но заметьте, что в этой притче Христос упоминает и иного человека, мытаря, грешника. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Теперь слушайте, что дальше говорит Спаситель: „Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, который бил себя в грудь, считая себя недостойным даже поднять глаза на небо, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот“. Вера мытаря проявилась в его обращении к Богу. Он не имел своей праведности. Его надежда была лишь на Бога. Вера – это отношение души, которая всецело почитает Бога. Она просто и безоговорочно надеется на Его Слово. Она покоится в Его обетованиях и не задает вопросов. Факт, что Бог сказал, это достаточно. Душа надеется и тем самым примиряется с Богом. Только вера может сделать человека праведным перед Богом, так как вера говорит, что она не имеет своей праведности, не имеет ничего, чем бы могла похвалиться и удостоиться перед Богом. Но все же, если вера так необходима, то что значит веровать? Христос сказал: „Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную“. А тут мы читаем, что праведный своей верою жив будет. Все сыщется на этом слове «вера». И потому так важно, чтобы мы поняли его значение. Для этого я желал бы смысл этого значения проиллюстрировать одним примером. Когда впервые Евангелие проникло в южные острова Тихого океана, было много случаев, что миссионеры были убиты туземцами, дикарями, людоедами. Но один миссионер по имени Джон Пейтон попал по провидению Божию на один из этих островов во время ужасной эпидемии, которая немилосердно косила население. Первое, что он начал делать, это ухаживать за больными, хранить умерших и утешать скорбящих. Когда эпидемия кончилась, он был принят всеми и начал жить с ними как один из их общества. Первая его задача была научиться их языку, и потому он начал внимательно прислушиваться их разговору и записывать в тетради слова и фразы, которые он потом выучивал наизусть. Туземцы привыкали к тому, что он их останавливал во время разговора, прося их повторить слова и предложения. И, наконец, настало время перевести часть Евангелия на их язык. Но вскоре он начал унывать, когда обнаружил, что в его тетради не было слова «вера» или «доверие», «уверенность». Разумеется, что далеко с переводом Библии не пойдешь без этих слов. И как он ни старался найти подходящее слово, он его не мог найти. Все его старания кончались неудачей. Он пробовал сочинять рассказы и иллюстрации, которые передали бы эту идею, но тоже без результатов. И вот после этих тщетных попыток, однажды вместе с одним своим помощником-туземцем он пошел на охоту. Они убили оленя и других зверей и понесли свою добычу в дом миссионера. Тропическое солнце и тяжелый вес их добычи сильно утомили их. Они кинули свой груз на землю и потом сами бросились на траву, чтобы отдохнуть. Через некоторое время туземец сказал: «Ах, как приятно простереться здесь в тени!» Миссионер вдруг очнулся. С возбуждением он попросил своего помощника повторить эту фразу. Он это сделал, и Пейтон записал ее в свою тетрадь. И когда Евангелие было переведено, то это слово «простереться» было им употреблено, чтобы передать значение веры. И гласило оно так: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий простирающийся на Его не погиб, но имел жизнь вечную. Прострись на Господа Иисуса Христа, и спасешься. И опять, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим прострешься на факт, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Это, дорогие мои, и есть значение веры – простереться, всем своим существом положиться на милость Божию, на совершенное Христом дело искупления. Эти слова «праведный верою жив будет» цитируются 3 раза в Новом Завете. И интересно, в каких местах они цитируются – в послании к римлянам, галатам и евреям. Тема послания к римлянам, как нам известно, это «о спасении». Галатам о свободе, то есть о свободе, которую мы имеем во Христе Иисусе. А послание евреям говорит о вере. Апостол Павел писал римлянам: «Я не стыжусь благовествования Христова», а благовествование говорит о том, как человек может получить спасение, то есть через веру. Послание галатам говорит, как мы освободились от ига греха и закона. И тут вновь апостол Павел повторяет слова «праведник верою жив будет». В послании к евреям он указывает, что вера является принципом жизни. Вера дает победу во всех обстоятельствах жизни. Тут, возлюбленные, не вопрос чувств, но простой акт твоей веры. Тебе нужно броситься целиком, простереться, как сделали миссионер и его друг, на Иисуса Христа, и тогда ты жив будешь, праведный своей верою, простирением себя на благодать Божию жив будет. Это, мои дорогие друзья, и есть Евангелие. Оно очень просто. Все, что Бог ожидает от тебя, это веру, которая всецело простирается на Его милость. Больше ничего. А Он сделает остальное. Он оправдает. Он даст жизнь и силу служить Ему. Благодарение Ему. Если ты это еще никогда не сделал, мой дорогой радиослушатель, то сделай это сейчас, там, не отходя от своего радиоприемника.